хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Друзья, сегодня у нас сложная тема эфира. Надеюсь, что плакать не будем, но да, тяжелая такая тема и очень важная, мне кажется, потому что с этим явлением сталкивается каждый человек в своей жизни в разном возрасте. Мы сегодня будем говорить про смерть и, в частности, будем говорить о том, как рассказать детям о смерти, как их подготовить к тому, что человек или питомец, или кто-то из окружения скоро может уйти. Как вот дети вообще воспринимают смерть? Давайте мы как взрослые разберемся, чтобы мы понимали, а что вообще в головах у детей находится в этом смысле? То есть как они вот переживут смерть? Потому что мы думаем, например, что им это будет тяжело, а, например, в каком-то возрасте это довольно легко переносится, и наоборот. Вот такая тема сегодня. Пишите ваши вопросы, задавайте комментарии, пишите проблемы, если случаются на этом фоне, к сожалению, да, если, может быть, что-то у вас случилось в семье, и вот ребенок как-то реагирует странно, вам кажется, пишите, описывайте все ситуации, мы будем ждать, вот, и ответим вам, а пока начнем разбираться. Как же рассказать детям о смерти и что, как они воспринимают ее, что в головах у них находится?
Тема смерти, я больше здесь, наверное, говорю с позиции родителей, да, моя передача больше адресована родителям, которые сталкиваются так или иначе с этим явлением. И вот разговоры о смерти, они так же, как разговоры о сексе, они все время несут в себе какое-то напряжение, потому что просто сама тема такая.
Но если про секс мы просто смущаемся, то про смерть, мне кажется, как раз еще и вот тяжесть, какая-то горестность присутствует, и мы не знаем, как взвалить это все на ребенка, потому что взрослый же он переживает это глубоко, и вот кажется, что это горе ребенок он просто не вынесет.
Да,
вот,
и конечно, ощущения. Когда вот мы сопоставляем ребенка, да, и смерть, у родителей сразу возникает напряжение, потому что кажется, что это несовместимые понятия. Ребенок весь полон жизни, да, и будущего, и надежд, и
это планов. Сама жизнь, сам символ жизни.
Это сама жизнь,
да.
Да. И когда приходит смерть, непонятно, как вот эту грустную новость донести до ребенка, потому что мы, как родители, пытаемся, наоборот, защитить его как можно дольше от каких-то травмирующих вещей, чтобы он мог сформироваться, чтобы он мог вырасти. Вот. И когда доходят какие-то новости, когда кто-то из знакомых или родственников, бабушек и дедушек более старшего поколения умирает, то перед нами встает дилемма, как это сделать, потому что, с одной стороны, мы понимаем нашу ответственность как родителей, по воспитанию мы что-то должны сказать, так же, как про секс, да, вот, но мы не знаем, как сказать, потому что уж больно тонкие здесь грани, раним ребенок, понятно, и в разном возрасте, но даже если ребенок и вырастает, все равно непонятно, как эту задачу решать, вот, но я начну с того, что на самом деле дети не находятся в полном неведении от того, что смерть существует, хотя...
Вот. Хороший да. вопрос. А что же они тогда знают?
Да, ну вот и иногда родители сталкиваются с тем, что ребенок вдруг что-то как бы такое выдает, и что застает его врасплох. Я вот привожу пример одного из пап, который говорил, что они с сыном гуляли, и вдруг его маленький сынишка говорит: «Понимаешь, оба моих дедушки умерли до того, как я успел с ними встретиться». Вдруг вообще непонятно, откуда это взялась мысль. Все было хорошо.
А сколько лет было?
Вот, ну, пятилетний сын.
Пятилетний, пять.
И он спросил, папа спросил: «А ты часто об этом думаешь?» И на это он сказал: «Я никогда об этом не перестаю думать». Ну, то есть вот иногда нам кажется, что ребенок, он такой весь только про игры, но дети, они же очень... проницательные, они вообще, вся их жизнь, она сосредоточена на том, чтобы познать, что такое жизнь, да, что такое окружающий мир, что такое люди, поэтому они достаточно быстро эти вещи схватывают, и они сами что-то там себе вот какие-то вещи переваривают. И еще спустя некоторое время тот же папа пишет, что старший брат уехал в колледж, и вот тот же молодой человек, да, вдруг сказал, что: «О, теперь мы остаемся дома только втроем, ты, мама и я. Интересно, кто из нас первым умрет?»
Ну, вот. Слушайте, ну все, вот с этого момента я бы как родитель напряглась, потому что если прадедушек, ну, ответ прадедушек, что я никогда не перестаю об этом думать, он тоже страшный, но еще как-то более-менее объясним. Но вот это вот, то есть кто из нас первый умрет, слушайте.
Ну это я к тому, мы должны понимать, что это не то, что ребенок все время думает о том, что он умрет, да, но он знает о том, что смерть существует, и что когда-то наступит этот момент. Поэтому как фон, как какой-то вот запрос, как некоторая такая, а что же на самом деле происходит, да, вопрос, такая загадка.
То есть я правильно понимаю, что когда ребенок произносит эти фразы, то он не вкладывает в это вот наше взрослое понятие смерти. То есть у него просто это интерес. Я вспомнила смешной тоже случай, где-то на просторах интернета ребенок там что-то просил у бабушки, бабушка говорит: «Только после того, как я умру». И вот через какое-то время ребенок приходит в ожидании и говорит: «Бабушка, а ты скоро умрешь?» И как бы все в шоке. А понятно, что 4 года было ребенку, понятно, что, видимо, он явно не до конца понимает, что такое смерть, но при этом как-то
оперирует этим,
да,
понятием.
И как-то он для себя все-таки интерпретирует это. У меня вопрос этот, Татьяна, что они в головах у себя держат, эти маленькие детки? Как они смерть воспринимают?
Ну, я не могу сказать за всех, да, но то, что ребенок понимает, что когда-то наступает конец, вот, и это очень страшно, да, и это больно, если это кто-то близкий человек, то, безусловно, дети достаточно с раннего возраста начинают эти вопросы задавать. А впервые, когда уходит кто-то из родственников, да, часто ребенок сразу начинает задавать вопросы родителям: «Мама, ты тоже умрешь? А папа, ты тоже умрешь?» Потому что вот разлука и реальность того, что это вообще когда-то произойдет, она, в общем-то, доходит до них. Они же логически хорошо рассуждают.
И как отвечать на такие вопросы?
Ну, как отвечать? Ну, я к тому, что вообще говоря, родителям нужно честно отвечать на эти вопросы. Потому что строить какие-то иллюзии, сказать, что да, все умрут, а я, конечно, нет, да, я останусь с тобой навсегда, но это тоже будет введением в заблуждение. Вот, поэтому это и тема такая сложная, потому что она перед нами ставит вопрос, на который мы не до конца можем ответить. Угу. Честно, мы не до конца можем рассказать все. Если бы мы все знали про смерть, да, наверное, мы не испытывали бы такого дискомфорта, может быть, даже беспомощности какой-то, когда мы с этим явлением сталкиваемся.
У меня есть еще одно предложение нашим слушателям. Друзья, я вот сейчас вспомнила, как я в 5-летнем возрасте впервые столкнулась вот со смертью. У меня умерла прабабушка, и я помню свои чувства. У меня не было горя, у меня не было какого-то ощущения конца, апокалипсиса. Это просто факт. И вообще я думала, что она лежит, вот она лежала в гробу, в комнате, ну, лежит, спит, я еще мух от нее отгоняла, и думаю, что они ее щекотят, сейчас разбудят ее, пусть человек поспит. Угу. Вот логика 5-летнего ребенка. Друзья, поделитесь вашими историями, если вы сейчас уже как взрослый человек вспоминаете эти вещи, если у вас были эти вещи в детстве, напишите, пожалуйста, что вы чувствовали. Просто интересно, вот в рамках нашего эфира такой маленький опросик провести, что вот вы чувствовали, когда сталкивались с этим самым в детстве. Спасибо.
Ну, я могу здесь тоже добавить, что у меня бабушка умерла, мне было, наверное, лет 9, вот так вот, может, 8.
Вы уже были постарше.
Да, я уже была постарше, но меня поразило то, что она, наоборот, совершенно не похожа на живую. То есть вот, ну, как бы вид ее был настолько, что у меня было ощущение, что это вообще не она. То есть вот у меня впечатление, то, что я увидела ее, увидев ее, я ее абсолютно не узнала. То есть вот того, что я считала, что есть бабушка, да, вот с ее добротой какой-то, каким-то спокойствием, там, какой размеренный, ну, давай подумаем, да, что-то. Вот. Вот этого вообще всего не было. Это было что-то такое неодушевленное, что находилось. Но тело, да, а вот сути человеческой, я бы так сказала, вот я вот не увидела.
И вам это было потрясло. Это легче?
Меня это потрясло, как же так? Как же, ну, как бы, вот, а где же тогда она? Тогда задают вопросы.
Так.
Если вот это вот осталось, это не она, тогда где же она? Ну, как бы, вопрос риторический, да, неизвестно, где ответ. Вот.
Но вам
вот
было легче было или не легче переносить вот это событие из-за того, что как будто бы вот не она? Это, знаете, такая отрешенность такая некоторая.
Да, может быть легче, да. Угу. Может быть легче, ну, безусловно. Кстати говоря, у меня достаточно травматическое это было, потому что в этот момент я, оказывается, начала испытывать первые симптомы, и я на следующий день слегла с корью, с тяжелейшей формы. Вот, то есть у меня вот эта вот панихида и все, вот то, что происходило, поездка на кладбище, оно было в каком-то там, в мареве таком уже, предтемпературном. Вот, а может быть, это и тоже была реакция такая, да, вот шокового. Вот с одной стороны, да, а с другой стороны, такие моменты, они заставляют нас, может быть подлинными какими-то и говорить с детьми о том, что мы тоже переживаем. Вот, потому что, ну, как родители, мы всегда ищем, вот, когда мы можем говорить о главном, каких-то возможностей, каких-то вопросов со стороны ребенка. Нам хочется их подготовить, в общем, к жизни, насколько мы можем это сделать, да. И, с одной стороны, это для нас болезненный момент, а с другой стороны, они естественным образом открывают и вас, и ребенка к тому, чтобы говорить о том, что вот вообще конец жизни – это смерть. Ну, кто-то там шутит, что жизнь – это болезнь с летальным исходом, да? Вот.
Ой.
Но на самом деле это тоже такая реальность. И правда в том, что вот в нашей жизни, в 21 веке, дети не так часто сталкиваются с этой реальностью. Потому что если мы возьмем какое-то время назад, в аграрном обществе все жили в деревнях, смертность была гораздо выше, особенно у детишек, особенно у
крестьянских семей.
Да, в крестьянских семей много женщин умирало в родах, да, вот. И почти каждая семья сталкивалась более часто с этим явлением.
У моей бабушки даже недалеко ходить не надо. У моей бабушки двое умерло. Один
дети.
Прожил там, да, один прожил два дня, другой неделю. И вы абсолютно правы, в деревнях это было. Но это очень грустное событие.
Мы не радуемся этому, мы просто говорим, что люди сталкивались с этим явлением чаще.
Да.
Более того, почти в каждой деревне была церковь и рядом кладбище. То есть, когда ты куда-либо перемещаешься в пределах своего населенного пункта, ты все равно
видишь,
всегда сталкиваешься с тем, что вот оно кладбище. Ну, если мы там вспоминаем Тома Сойера, они там все детство, мне кажется, на этих кладбищенских камнях проводили, у них там своя была история, и игры, и всякие жути, там они придумывали всякое. Кто-то там клад, да, вот я так вспоминаю, копал. Вот. Поэтому это была просто часть жизни, о которой знали больше. Сегодня, ну, не так часто сталкиваются, потому что кладбища у нас в отдельном месте, они, как правило, вынесены далеко за город. Если они где-то находятся, то есть они обнесены забором, который...
Да, проходя
такой
мимо,
вот,
ты не особо видишь всякие могилы.
Более того, что очень много страданий и болезней вынесено за пределы дома, человек помещается в больницу. То есть вот реальность смерти, она вот приходит только когда ребенок сталкивается, что кто-то из родных уходит, да, умирает, и тогда нужно говорить об этом. Ну вот я за то, что когда это происходит, ну, нужно говорить ребенку. И чем раньше вы скажете, тем, в общем-то, меньше вы будете мучиться, говорить не говорит, как не говорит. Но при этом понимать, что ребенок будет реагировать. Ну, однозначно, да, так же, как и мы. То есть быть готовым к тому, что он расстроится, он может плакать, может протестовать, может быть в гневе, там, не знаю, разбрасывать игрушки. Но все равно этот вот такой момент, чем вы здесь можете быть каким-то примером, что вот мне сообщили, мне очень грустно, да, от этого, вы можете тоже показать, как можно справляться вот с такой болью, потому что вы сами тоже переживаете что-то, да.
Но у меня к вам сразу есть вопрос, потому что детей жалко всегда, и, как вы сказали в начале передачи, никому из родителей не хочется их травмировать, а все-таки такая новость, она обычно несет за собой, ну, какой-то глубокий след оставляет.
Переживание, да.
Да. Родители, чтобы смягчить эту новость, придумывают сказки. Ну, то есть... Дедушки больше нет, он превратился в 100 бабочек, они разлетелись там по всей планете, и в общем, остальные всякие сказки. Только, друзья, да, мы разделяем, я сейчас не про религиозные вещи говорю, да, про верование, потому что там человек, который это говорит, он сам это исповедует, и это одно дело. А я говорю именно про сказки, то есть когда родитель сам, естественно, в это не верит, про 100 бабочек и остальное, но придумывает такую сказку, чтобы смягчить новость для ребенка. Как вы к этому относитесь? Нужно так делать или нет?
Понятно, желание родителя смягчить, да, облечь это в какие-то, ну, эвфемизм называется, когда мы пытаемся другими словами сказать, часто говорят, что он уснул, да, ушел, да, там, уехал и так далее. В этом есть небольшая проблема, тогда родитель сам непонятно, почему переживает. Да, то есть вот здесь появляется двойное дно тогда.
И если что, так все, да, прекрасно, почему же ты, мама, тогда, плачешь? Вот,
да? Тогда у родителей не остается аргументации, ему приходится начинать скрывать, что на самом деле происходит, если это близкий родственник особенно, да, почему то, что бабочки разлетелись по миру, вызывает такие реакции у мамы. И ребенок, опять же, они очень проницательные, они всегда понимают, что здесь значит что-то не то.
Значит, меня обманывает мама, наверное, мамы, меня, да?
Да. И опять же, тогда вот смерть становится каким-то таким магически загадочной вещью, которая, ну, еще больше знак вопроса внутри растет еще больше. А что такое происходит, что дети, что родители начинают скрывать? И то же самое, если, например, вы обсуждаете в кругу родственников, а ребенок заходит, и вы сразу переводите разговор на другую тему.
Это так заметно, друзья, да?
Все это считывается вообще просто на раз. То есть самый такой прямой путь, самый болезненный, друзья, но самый здоровый, если вы скажете, что это так. И скажете, что вам очень больно, что вы тоже очень переживаете, что у вас тоже есть много вопросов. И даже если в этом честно признаете, что вы не знаете, да, почему это произошло, как иногда бывает, или что вы не знаете, что будет дальше, это будет гораздо честнее, и вы с ребенком сможете вместе, ну, переживать по этому поводу. И тогда вы своими чувствами можете вполне, ну, делиться с ним. Не то чтобы вам возложить на него, да, но, по крайней мере, вот там вместе плакать и вместе задавать вопросы и думать, как на них можно отвечать, это уже становится таким органическим продолжением вот этого вот разговора о том, что кто-то умер.
У нас есть несколько сообщений, поделились наши слушатели. Так, Мария пишет, что в 5 лет плакала по уходу бабушки, но из-за грусти близких, которые ее хорошо знали. Я знала ее мало, и грусть была светлой и даже какой-то прекрасной. Она была доброй и красивой. Ну, то есть, по сути, ребенок считал, что, да, происходит эмоцию вокруг, да, и как бы принял и повторил.
Угу.
Это такой механизм работает, когда еще у самого ребенка внутри как бы, ну, ничего не срабатывает, или в принципе, это для, даже для взрослого человека как бы такой способ считывания работает.
Переживаем же мы больше утрату связи какой-то. В этом плане, чем дальше для нас человек,
тем меньше
мы чисто утрату переживаем. Да? Мы переживаем, может быть, трагичность случая какого-то. Но у нас нету вот того, что этот человек был частью моей жизни, и теперь эта часть жизни закончилась. Как бывает в случае близких родственников.
Угу.
Там двое, там, супруги, например, жили, и вдруг один из них уходит, да, умирает, и второй остается с массой проблем нерешенных, которые решал этот человек, с отсутствием времени вместе, с отсутствием каких-то положительных, ну и отрицательных переживаний, да. Ну, то есть это часть жизни уходит. Если все-таки, вот как Мария говорит, это была какая-то достаточно удаленная родственница, то нету вот утраты связанности, да, нету потери так сильно. Но вместе с тем, все равно мы каждый раз, слушая о смерти, мы задумываемся о том, как же вот наша-то жизнь быстротечна. Вот. Ну, это такие хорошие вопросы. Когда мы думаем об этом, мы лучше живем.
И еще один комментарий от Марины. В детстве любила ходить на прощание с умершими. Было что-то таинственное и мистическое в покойниках, особенно если это были знакомые люди со двора. Вот как интересно. Не пугало, а
любопытство. Нравилось. Любопытство, какая-то загадка.
Вот тогда, смотрите, сразу вопрос от лица всех родителей, которые нас слушают. Если ребенок проявляет любопытство по отношению к смерти, хотя нас, как взрослых, это удручает и пугает, это событие, а он вот как-то проявляет любопытство. Как на это реагировать? Нормально ли это? И как бы, что делать?
Вообще любопытство — это хорошо всегда, но когда оно становится уже там совсем...
Как манией, да, какой-то?
Да, только тогда нужно начинать беспокоиться. Но мне кажется, это прекрасный повод для разговора. Вот. А что ты там видишь? Что, зачем ты смотришь? Да, потому что люди, приходя на похороны, они замечают разные вещи. Кто-то смотрит на людей, кто-то смотрит, там, я не знаю, в церковь приходит, красивые вещи видит. То есть каждый человек воспринимает это по-своему. Поэтому важно задать ребенку вопрос: а вот, ну а что ты думаешь об этом, да, что ты заметил, какие у тебя впечатления? И позволить ребенку рассказать, потому что вот сколько есть людей, столько есть способов размышления о смерти. И опять же, вот здесь нет какого-то определенного шаблона, есть стандартные стадии горевания, как вот проходит это. Но каждый проходит со своей скоростью это. И каждый проходит по-своему. Да? Кто-то придумывает какие-то вещи, вспоминает приятные воспоминания, как они вместе жили, какие-то были моменты. Ну а кто-то, наоборот, берет паузу и говорит: я поплачу об этом послезавтра, да, и это помогает ему как-то сдержать свой эмоциональный отклик. Мне понравился вариант, я совсем недавно узнала, что известная сказка про Питера Пэна, про мальчика, который никогда не взрослеет, написана была автором, у которого был достаточно близкий брат, который в возрасте 14 лет утонул. Вот. И он, собственно говоря, в этой сказке описал этого мальчика, который никогда не может повзрослеть, потому что он все время будет 14-летним. И он сделает из него сказочного героя. Ну, не все там в этой сказке относится к этому, но он взял это как прообраз. И я подумала, что это очень хороший вариант поделиться своей тоской отчасти, да, о брате, об играх с ним, о том, какой он был забавный, как он был задорный, как он предводительствовал шайками этих мальчишек, да? И спустя столько времени мы даже уже не так хорошо знаем автора сказки, как мы знаем этого героя, он стал нарицательным. Вот своеобразный способ выразить свою боль, ну, я бы сказала, очень такой неожиданно позитивный, который вообще-то имел продолжение, что теперь Питер Пэн вообще известный человек.
Ну, интересный подход, но такой, он достаточно оригинальный, мне кажется.
Да,
каждый сообразит на это и захочет.
Безусловно, и я совершенно недавно узнала это обстоятельство об авторе, хотя сказку я знаю уже очень давно, потому как дети читаешь все сказки, которые есть.
У нас есть хороший вопрос еще от Раи. С какого возраста дети понимают, что такое смерть?
Вот возраст почемучек, 4 года, когда они начинают проникать уже во все такие тайны Вселенной, хотят узнать всего. Мне кажется, вот с этого возраста они уже могут понимать. Хотя, конечно, разлуку, если это совсем кто-то близкий, дети воспринимают очень с раннего возраста. Другое дело, что лет до 3-4 человек запоминает по-другому, поэтому у нас во взрослом возрасте уже не сохраняется. Вернее, как говорят, они сохранены, но доступа у нас нету к этой информации. Что с нами происходило до этого времени? Видим, какие-то вопросы возвращения к этой памяти у нас не работают. Поэтому, скорее всего, до вот возраста, когда человек начинает уже выстраивать свои какие-то первые воспоминания, скажем, такую линию, какую-то историю, ну, ребенок переживает, конечно, травматично, но, может быть, он потом уже не имеет представления о том, что произошло. Ну, я говорю, если каких-то вот действительно травматических вещах, когда ребенок там теряет родных своих или еще что-то такое. Ну, хотя, конечно, эти вещи, они имеют значение, да, то есть там психоанализ говорит, что они записываются на подсознательном, потом эта боль каким-то образом выражается. Ну, кто-то по-другому это называет, но какая-то травма от этого все равно идет.
Итак, что мы узнали за первую половину эфира? Не нужно обманывать детей, рассказывая им сказки, поговорите с детьми про смерть честно, не утаивая, но, конечно, на доступном им уровне. Это поможет вам как раз вместе прожить эту ситуацию, прожить это горе. С детьми нужно разговаривать о смерти. Это их подготовит ко взрослой жизни, к будущим потерям, которые точно случатся, потому что мы все смертны. И что еще?
Ну,
я забыла добавить.
Говорить нужно в соответствии с возрастом, да, не нужно прям вываливать всю трагичность, точно так же, как я вот здесь, извините, параллели провожу как разговоры о сексуальных вещах. тоже, если ребенку там 2-3 года, он задает вопрос, ну, не надо как бы все биологию там, ну, рассказать на том уровне, на каком он может понять, что, да, что там...
Я из животика.
Дедушка умер, да, там, допустим, про смерть, да, если про смерть, да, или ты рождаешься из животика, да. И, в общем, побыть с ребенком и попробовать, ну, понять, какие эмоции он чувствует, и сказать, что через это, в общем, ну, проходит, да, ну, важно понимать, что происходит в этот момент, что все-таки это не сон, это не бабочки улетели, потому что использование вот такой лексики приводит к тому, что дети начинают, например, бегать за бабочками, пытаться там дедушку увидеть там, да, который в бабочках улетел, или там он ушел гулять там кто-то, вот если по отношению к питомцам, говорят, начинают дети искать, вот, когда говорят, что человек заснул, да, и он теперь не просыпается, у некоторых это вдруг неожиданно приводит к тому, что они начинают бояться спать, а что если я тоже засну и не проснусь, да, то есть вот чем это все-таки будет конкретно обозначено и ближе к реальности, тем легче ребенку будет не впадать в какие-то вот такие обманные теории и не искать близкого человека там, где, в общем, он не сможет его найти.
Хорошо, и у меня еще есть вопрос про панихиду, про похоронную процессию. Много у нас споров было на прошлом эфире, да, про смерть, брать или не брать детей на похороны, вот это вот все, нужно им видеть или нет, как ребенку прощаться с умершим, нужно ли подходить, смотреть, трогать или не нужно. Тоже прокомментируйте ваше мнение.
Мое мнение такое. Конечно, каждый родитель решает за себя, да, он решает, в какой мере погружать ребенка в это, но для ребенка важно все-таки попрощаться. Как это бы сделано будет, это может быть по-разному. Идеально, если у него есть возможность попрощаться, например, с человеком, пока он еще в стадии находится, не умер, да, то есть, например, кто-то болеет, хорошо, если ребенок, там, это близкий родственник, приехать в гости, чтобы они могли поговорить, вот, чтобы была возможность как-то так увидеть человека в последний раз живым, да, может быть, сказать, что я тебя люблю, то есть вот какие-то такие вещи. То же самое относится, в общем, и, например, мы сейчас больше говорим о родственниках каких-то знакомых, да, но ведь есть еще ситуация, например, животных, которые живут дома, которые тоже становятся членами семьи. Ну, по факту они считаются членами семьи. Ну, да. И очень много тоже споров по поводу того, что как давать ему понимать, что он там заболел, что делать. Вот психологи единогласно говорят, что ребенок должен как-то попрощаться. Как вы это устроите, да? Как вы объясните, что вот что произошло? Вот это может быть по очень разному, но это должно в какой-то мере быть. Это помогает человеку понимать, что он контролирует ситуацию. Он не совсем, он так беззащитен перед лицом смерти, а тут он даже не может какие-то элементарные вещи сделать, да, сказать до свидания, спасибо, что ты там попугай Кеша был рядом со мной. Я сейчас вспоминаю немножко смешную историю, как моего друга, он спикировал на его глазах в бульон стоящий, он не успел попрощаться вообще.
Слушайте, бедный попугай.
Это какой-то камикадзе был попугай. Вот. Но тем не менее, почему вот эти ритуалы, они в принципе социально обусловлены. Это возможность сказать спасибо, какую-то светлую память о человеке, сказать, что вообще вот время, проведенное с тобой, оно было для нас хорошо.
По поводу домашних питомцев еще есть вопрос такой. Если это говорится про собак, кошек, которые живут там 10, даже 20 лет, это одна история. Если взять хомячков, которые живут 9 месяцев, по-моему, если я не ошибаюсь, еще едят свое потомство, очень интересные животные, то стоит ли ребенка напрягать каждый раз, когда хомячок умирает, когда можно тут же подменить его новым из магазина и как бы вот... Но я понимаю, что когда ребенок вырастет, он такой скажет: как же так, мама? Я ведь теперь знаю, что хомячок живет 9 месяцев, а наш хомячок живет 9 лет. Я чую подвох. Вот. Но тем не менее, то есть, как бы, как быть с животными, которые, ну, простите за это слово, краткосрочные, когда они вот мало живут?
Ну, друзья, вот, ну, я вот думаю...
А зачем заводить, да?
Нет, не об этом. Я думаю о том, что Когда мы заводим вот хомячка, да, или кого-то, мы что хотим сделать? Вот все равно это простраивание каких-то отношений любви, заботы, чего-то, да. Но это же не... Это же про жизнь, про то, какая она в реальности есть. Mm-hmm. Мы все равно хотим, чтобы ребенок научился чему-то, да. И вот, ну, мне, например, грустно, когда у меня даже цветы умирают, да, у меня рыбы, которые вообще, как бы, да. Все равно это живое существо, с которым ты как-то соприкоснулся. И грусть, печаль, то, что его не стало теперь. Но это неотъемлемая часть жизни. Она учит состраданию, она учит умению ценить существо, которое вот, ну, ему отведено всего 9 месяцев, как вы говорите.
Ну, я точно не помню.
Пусть
эти
9 месяцев будут счастливыми, да. Может быть, следующий хомячок, которого заведет этот малыш Яша, да, он будет более накормлен в более чистой клетке, потому что, ну, это тоже на время дано. Мне кажется, здесь очень важные уроки про жизнь, которые человек может, маленький человек, для себя извлечь. А совсем ограждать от страдания, совсем ограждать от травматических вещей может привести к тому, что, ну, обесцениваются просто какие-то вещи. И каждый раз, когда вот все-таки живое существо умирает, это какие-то определенные мысли. Я помню, у нас совершенно трагический был случай, когда у нас была рыбка, петушок вот такой вот, ну, красивый, с плавниками, со всеми. Вот. И так получилось, что мы уехали на лето, а потом наша дочка первая вернулась в квартиру, и она обнаружила, что, значит, он умер. Вот, она мне в шоке звонит, хотя, конечно, это она вообще никаких чувств к этому, к этой рыбе не испытывала. Это не ее был питомец, а там другой дочери. И она говорит: слушай, что мне делать? Я говорю: а, ну, в общем, он старый, в общем. И она мне говорит: мама, как ты можешь говорить? Ну, я говорю: извини. Ну, я как-то вот отнеслась к этому по-потребительски, скажем, да. И она говорит: он же у нас жил, мы же о нем заботились. Вот, ну что, вот как-то нужно. Я говорю: ну, давайте там попрощаемся, давай как-то скажем, что он был хорошей, красивой рыбкой. Вот. Ну, то есть, вот понимаете, как иногда мы недооцениваем, насколько дети, они вообще говорят, чувствительные, да, и они, ну, они тонко чувствуют какие-то вот такие жизненные процессы. А когда мы подменяем им хомячков, да, мы их немножко делаем, ну, какими-то бесчувственными, да, подумаешь, это был Вася, этот Кузя, как бы вот, они не заметят.
По сути, да, вырастут и также будут подменять близких людей рядом, подумаешь.
Да, одна жена номер один, номер два, номер три, да.
Номер восемь,
они,
да.
Краткосрочные были.
Так. Юля нам пишет. У меня нет с этим проблем, говорю как есть. Все умирают, это природа, так сложно. Все улетают на небо и все. Что это грустно, говорю. Сыну 4 года было, теперь 5, и он это принимает как естественное. Или взять жучка. Был жучок и нет его, например. Если были вопросы о насекомых.
Да. Ну, это хорошо, Юля. Ну, вот я добавлю про животных, мы пошли про животных. У нас вот в том году, да, уже 2 года назад была авария, мы лося сбили. Вот, и все выжили, все, слава богу, машина только пожертвовала собой. Вот, и лось, собственно говоря, тоже не выжил. Ну, и у меня муж с детьми, я, честно говоря, сказала, что я не пойду. Они сходили и посмотрели на этого лося, сказали, что извини, как бы... Ну, то есть они каким-то образом, опять же, вот прощание, да, какое-то, придать какое-то значение, которое взрослый гораздо лучше сформулирует, чем ребенок, который, безусловно, шокирован вообще самим событием. Вот, сказать, что лось, извини, мы не хотели тебе зла. Вот, покойся с миром, вот, до свидания. Ну, такое, я не знаю, это можно назвать какой-то панихиды, конечно, очень условно натянуто, но это было какое-то осмысленное действие, завершающее.
По сути, это гештальт закрыт.
Да, грустный такой, да. Но тут же явились радостные люди из природоохранного заповедника, и этого лося там отправили на шашлыки. Не знаю, что они там с ними делают вот в этом плане. Но тем не менее, это тоже было такое травмирующее событие. И главное, что самое сложное, найти этому какое-то объяснение, да, вот представить. Вот правильно Юля написала. Я объяснила, что вот все умирают, да, и это грустно, вот. И это всегда будет грустно. И грусть — это нормально, когда это случается. Это уже подготовка ребенка. То есть он знает, как себя вести, он знает, что плакать — это нормально. Он знает, что огорчаться и грустить, и вспоминать о ком бы то ни было, но это часть процесса такого горевания. Вот. Это грустно, но это часть жизни.
Так, вернемся к людям. У нас есть еще время прочитать сообщение. Анастасия нам пишет такая вот история. Как быть, если младшая сестра, ей 15 лет, не знала своего родного отца, но понимала, что он есть, а мама не хотела ей о нем рассказывать в связи уже со своей собственной травмой. И когда отец умер, то сестре сказали, но она считала, что мы все ее предали, и говорит, что хотела посмотреть отцу в глаза и спросить, за что папа не хотел с ней общаться.
Угу.
Вот такая история.
Особенно в подростковом возрасте это очень травматично.
То есть у девочки было стремление как-то поговорить хотелось, с отцом, да. Ей мама запрещала и не хотела, и в итоге как бы шанс потерян, и она теперь всю вину перекладывает на семью. И отчасти можно ее понять. Ну вот что делать, как теперь наладить отношения в семье?
Я не знаю другого рецепта, кроме как извиниться и сказать, что мы, наверное, были неправы, потому что не дали тебе шанса хотя бы вот встретиться. Очень часто эти встречи не оказываются столь плодотворными, как надеются дети, но тем не менее отказывать ей вправе увидеться, наверное, все-таки здесь не очень хорошо, даже если папа был, не всегда там герой, да, космонавт, часто женщины не хотят, чтобы ребенок расстраивался, видя, что папа там...
Опять очередная забота. Мы хотим оградить ребенка от трагедии.
Но вместе с тем лишать ребенка такого шанса, это, конечно... Вещи такие достаточно сложно прощаются, особенно подростками. Они иногда проходят много лет, прежде чем они находят в себе силы, чтобы сказать, ладно, я понимаю. Может быть, уже мамой нужно стать и пережить желание вот защитить ребенка, прежде чем такое осознание будет. Говорить и объяснять ей, что это сложно, и, может быть, мы были правы.
Может, объяснить свои мотивы, да?
Может быть, съездить к папе на могилу. Понимаете, вот эти ритуалы социальные, которые у нас есть, там кладбище, да, посещение кладбища, оно тоже облегчает страдания, потому что человек, приходит, он каким-то образом соприкасается, хотя бы в мыслях и воспоминаниях, да, он может выразить то, что он скучает, он может, кто-то там говорит, да, кто-то совершает молитву, и выражает вот то накопившееся, что чувство утраты, которое так сильно действует и на взрослых, и на детей.
У нас есть еще несколько сообщений, прочитаем, или вы хотите что-то? Прочитаем, да? Угу. Давайте. Так, Светлана спрашивает, скажите, пожалуйста, что делать, если человек не верит в смерть близкого, то есть остановился на фазе отрицания, хотя прошло уже несколько лет. Это защитный механизм?
Да, это защитный механизм. Если несколько лет, это достаточно долго, здесь хорошо бы, чтобы обратиться, человек куда-то... Потому что, наверное, что-то травматичное очень происходит. И, безусловно, разная смерть... Смерть всегда травматична, но есть случаи, когда травматичность еще больше повышается. Это если смерть, например, неожиданная, если смерть насильственная, да, если она безвременная, например, там совсем маленький ребенок. Вот. Это ухудшает еще ситуацию, потому что человек никаким образом не готов к этому. Предполагается, что ребенок будет долго жить, да, и предполагается, что у тебя есть хоть какое-то время, если болеет человек, ты хоть как-то начинаешь думать, а что если?
Или в возрасте, например.
Да, или в возрасте, человек, то кажется, естественно, но он подходит к моменту, когда он может умереть. Вот, скорее всего, здесь что-то такое, необычная ситуация. И хорошо бы помочь человеку все-таки как-то пойти по пути, по крайней мере, к тому, чтобы принимать это.
Простите, если я сейчас ошибаюсь, но такое поведение, оно же в дальнейшем может привести к развитию психических расстройств.
Будем надеяться, что не так, да, но когда мы запираем такие сильные эмоции, мы не позволяем куда-то быть выраженными, это негативно сказывается, я бы сказала, прежде всего, даже на здоровье, да, угу. Потом уже, может быть, или выйти в психическую, так скажем, сферу, где начать какие-то, потому что все равно человек переживает, да, все равно это у него есть, Ну вот это как, знаете, как запереть пещеру, в которой там будет взрывчатые вещества в состоянии взрыва, да, когда-то это вот куда-то рванёт, это все-таки да. Вот выйдет. Поэтому лучше, если была бы возможность как-то подумать об этом, попрощаться с человеком, да, потому что когда мы отрицаем, мы же не отпускаем человека, мы все удерживаем его для себя, даже путем отрицания реальности.
Так, Юля делится историей своей из детства. Спасибо большое, что пишете. Мне было 7 лет, гроб в квартире, свечки вокруг. Это ужас, страх на долгие годы. Я боялась оставаться одна, а потом мама ходила на смены, и мы жили вдвоем, и это был ужас. Ну вот и такие бывают воспоминания.
Да, но сейчас, по-моему, не разрешают уже в квартире оставлять тело. Раньше это было обычной практикой. Здесь очень важно ко всему, что касается церемонии, ребенку объяснить вообще, что это такое.
Происходит,
потому что это
да.
Не каждый день. Теперь у нас, да, ребенок понятия не имеет, зачем эти все люди, зачем эти свечки.
Кстати, да, простите, что я вас перебью, просто добавив про аграрное общество и вот похороны там, это может быть там в твоей семье, ну там раз, два, ну три человека умрет. Так, а по всей деревне действительно похороны происходили очень часто.
Да.
Чуть ли не каждую неделю, если не каждую неделю.
Ну и люди жили близко, то есть да. Если да. У соседа тот умер, ты тоже присутствуешь на этом.
Да, об этом я говорю. Они обычно всеми деревнями да. Провожали, делали поминки, поэтому детям в деревнях с детства было понятно, что происходит. А сейчас, да, это все странно.
Поэтому нужно, это уже обязанность родителей, как бы ввести их. Детям нужно объяснение, им нужно понять, почему, как. Да. На те вопросы, которые вы можете, хорошо ответить. Зачем устраиваются похороны? Зачем приезжают родственники? Да? Что они хотят? Почему свечки? Да? Почему в церковь идем? Что такое гроб? Ну, то есть все те вещи, на которые вы можете ответить и объяснить их значение, что это определенная церемония, как вот мы рады когда человек приходит в мир, да, дарим подарки, одежки, распашонки. Точно так же, когда человек уходит, собираются родные люди, которые высказывают какое-то свое чувство, сожаление, любовь и прощаются с ним до скорой встречи, если так люди думают, да, если в христианской традиции, ну или если люди не верят в Бога, то просто прощаются и благодарят за ту жизнь, которую прожили рядом.
Так, еще сообщение. Давайте почитаем. Анастасия пишет: меня в детстве. О, это та самая Анастасия, по-моему, у которой история с сестрой.
Чуть раньше, да.
Да. Меня в детстве тоже с собой брали на похороны, не лучшие воспоминания до сих пор. Ну вот все по-разному.
Да, ну потому что родители тоже не справляются. У родителей двойная, как бы ответственность получается с собой. Договориться, потому что да. Там тоже бушуют всякие разные. И тут еще ребенок, для которого мы хотим какой-то образовательный момент сделать.
А вот скажите, пожалуйста, если ребенок, мы объясняем ему, что произошло, вот разговариваем с ним, там, объясняем все вот эти вот понятия, да, гроб, свечки, вот, чтобы ребенок понял. И ребенок отказывается идти на похороны, отказывается идти прощаться, говорит: нет, я не пойду, я не хочу, мне не нравится. Я знаю, что есть семьи, в которых, например, соблюдение вот этих традиций очень важно. И, не то, что насильно они приводят детей, но вот они говорят: нет, намеренно. Надо, пойдем. Да, намеренно убеждают, уговаривают и в конце концов заставляют ребенка приходить и вот эту процессию всю смотреть. Что бы вы посоветовали, если ребенок, несмотря на объяснение родителя, говорит: я не хочу в этом участвовать?
Я все-таки за добровольность, хотя я считаю, что это крайне важно. Крайне важно не только с точки зрения прощания, мы уже об этом рассказали, но еще с точки зрения созидания семьи. Мы здесь все-таки про формулу семьи, потому что в такие моменты особенно важно разделить вот эту утрату с теми, кто рядом.
Угу.
И часто даже не слова являются важным, а показателем является, кто пришел быть с тобой рядом. Вот
да.
Если это не совсем близкий родственник, да, там мама с папой, или, не дай бог, еще кто-то. Вот. А если это, например, есть кто-то близкий, кто остается совсем один из-за того, что человек уходит, то для него важно видеть вот этот вот какой-то круг семьи, который берет его на попечение, да, говорит, что мы будем с тобой, мы тебе поможем. То есть вот само присутствие на похоронах — это вариант выразить сострадание человеку, какую-то помощь оказать, да, и показать, что вот мы семья, мы рядом. И для ребенка важно и этот момент прочувствовать, да, почему вот часто на похороны собираются даже больше людей, чем на свадьбы.
Да.
Потому что это солидарность такая семейная, это момент пройти вместе через кризисную ситуацию. Когда вас много, когда вы друг друга любите и готовы поддерживать, это приносит серьезное утешение.
Ирина пишет, бабушка рассказала про рай, что в раю все тоже как на земле, и теперь ребенок плачет. Как исправить ситуацию? Ребенку 6,5 лет. Интересно, что же рассказала бабушка про рай?
Да. И непонятно, почему.
Да, почему как на земле плачет?
Почему плачет?
Не знаю, не написали.
Хочет в рай? Или...
Он ну, боится,
тут, может? Тут нужно, да. Ну, знаете, сложно, когда у вас разные представления, да, но всегда ребенку можно объяснить, что вот бабушка так считает, бабушка так знает, вот, и сказать свое мнение на этот счет. Поверьте, дети достаточно быстро схватывают, что у бабушек и у родителей разные правила.
И они этим могут и пользоваться в итоге,
могут,
да.
Могут пользоваться, но вместе с тем я вижу, что они достаточно адаптивны. Угу. Они приходят к бабушке, живут по ее правилам, приходят к вам, живут по вашим правилам. И это не всегда плохо. Это умение ребенку приспосабливаться к тем обстоятельствам, в которых они оказались. Да? Угу. Поэтому можно пойти таким путем. Не говорить, что бабушка там вообще ничего не понимает, и там, да? А просто сказать, что ну, бабушка так считает. А, ну, давай. Я смотрю на это вот таким образом.
И можно выяснить, почему ребенок плачет. Да,
да. Ну, конечно, надо страха. Понять, в чем. Обычно про рай говорят с радостным настроением, поэтому здесь нужно выяснить, что заставляет ребенка так переживать этот момент.
У меня есть смешная история про это. Мои племянники, ну, тоже верят в Бога, верят, исповедуют христианство, и вот спрашивают, а где вот дедушка, а где другой дедушка? А у них так получается, что оба дедушки, к сожалению, уже умерли, отошли к Господу. И бабушка отвечает, ушли к Иисусу. И так смотрят дети на бабушку, говорят, а тебя Иисус тоже заберет? Она говорит, ну когда-то да. Не хочу к Иисусу, он злой, он всех забирает. Ну то есть у детей совершенно свое понимание. Ну конечно, то есть как бы теперь это семейная шутка такая, потому что племянники стали постарше, поняли, что как происходит. Но вот реакция негативная такая может быть даже на самый позитивный рассказ, то, что там хорошо,
да.
Поэтому не переживайте.
Зачем же бабушка туда ушла, например, да, если хотела, да.
И у нас еще один комментарий от Андрея есть. Вот я предполагаю, что это ответ на вопрос, как вот детям приспособиться, что ли, в нынешних реалиях к тому, что смерть существует. Он советует водить в храм на отпевание и прочие богослужения, ну, видимо, связанные с...
Да.
А стоит ли это делать, если это не ваш родственник? Ну, то есть одно дело, когда вы являетесь частью прихода, это ваш знакомый, как бы, а другое дело водить детей намеренно по чужим...
Мне кажется, может быть, Андрей не совсем так имел в виду, что сегодня мы идем на отпевание. Но если вы приходите в церковь просто на литургию воскресную, очень часто сталкиваетесь с тем, что рядом параллельно еще проводятся какие-то другие обряды. Вот, в этом плане не чураться этого. Я за то, чтобы детям объяснять раньше, чем умрет кто-то родной.
То есть не
чтобы
ждать
они
повода,
уже
да?
начали, ну, они начали, по крайней мере, теоретически думать, а как это вот, а что это такое? Да,
а
вот.
Как начать разговор тогда? То есть у тебя никто не умирает, у тебя нет повода, у тебя нет вопроса от ребенка, не знаю, ждать, когда все-таки это что-то где-то случится.
Заведите хомячка. Я здесь не могу.
Заведите хомячка, друзья.
Искушению. Ну нет, конечно, это шутка, но мне кажется, эти все-таки события достаточно часто встречаются. Еще ведь есть один способ говорить о смерти, это болезнь, да? Ведь болезнь — это как бы преддверие. Тоже мы же болеем, тоже наше тело реагирует. Почему тоже это происходит? Ну, еще несколько я хочу моментов сказать, совсем мало, да. Каким образом? Можно плакать, плакать хорошо. И когда человек скорбит, это естественный выход реакции. И плакать вместе с ребенком, да, объяснять ему, учиться горевать. Также хорошо проработать не только моменты, как будет там, например, что будет происходить на отпевании, но и проговорить о том, как теперь праздники будут проходить без ну, какого-то члена семьи, да, и превратить это в то, что, а помнишь, это было как здорово, да, а вот помнишь, мы туда ходили, то есть вот добавить чувство благодарности за эту прожитую жизнь вместе, которое действительно положительно окрашивает вот даже такой грустный факт. Ну и художественные всякие символьные выражения скорби очень хорошо. То есть можно рисовать рисунки, говорить об этом, вот как завести разговор, да. Или можно написать сказку, как Питер Пен, да, или сделать какую-то подделку и поговорить с ребенком, ну вот, а что он этим хотел высказать. Часто дети не находят слов, но они все равно выражают свою скорбь, свои переживания, свои страхи каким-то образом. В этом плане любой вид творчества, он очень помогает выразить вот эти грустные чувства.
Друзья, все, наш эфир подошел к концу. Такой был сложный, но полезный. Мне кажется, очень полезный. Поэтому не бойтесь общаться с вашими детьми на сложные темы. Мы научили, я надеюсь, у вас, как это делать, поэтому у вас все получится. Желаем поменьше таких горестных событий, но если они случаются, не бойтесь, общайтесь, и мы верим, что вы сможете их преодолеть. Ну а мы с вами прощаемся, услышимся уже на следующей неделе в 14:00. Все, всем пока, всего доброго.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.